Егорушка. Андрей Куц. Книга. Султан давно свел дружбу с нужными людьми в правоохранительных органах и периодически помогал им закрывать так называемые висяки, для чего исправно выдавал неугодных, неудобных или засвеченных людей. Чаще это была всякая мелочевка, вроде Журы и его двух подчиненных. На этот раз султан договорился с нужным следователем о сдаче проколовшейся маленькой бригады под началом Журы. В списочке имелся и сам главарь, то есть Жора Барсуков, известный как Барсук. Было решено послать неугодных ребяток на устранение одной проблемки, чтобы разом решить два дела, и повязать их на месте преступления. Возьмут их тепленькими, с пылу, с жару. Но в этой неблаговидной затее было одно «но». И оно заключалось в том, что султан боялся отпускать ребяток в тюремные застенки, где они могут угодить в лапы неподконтрольных ему людей, и те возьмут да и развяжут им языки. Жора знал вполне достаточно фактов о проступках султана. Поэтому, чтобы не выносить ссоры из избы, сошлись на том, что Жору и одного из его подчиненных порешат на месте, а с оставшимся, малознающим новичком, опер сделает то, что надобно для блага следствия. Султан недолго размышлял, кому поручить щекотливое мероприятие. Тот, кто поручился за Жору, кто приблизил его, настоял на том, что Жоре можно доверять серьезное дело. Тот пускай отвечает. Костыль был призван под строгие очи султана и облечен задачей поручить Жоре один вопросик, по исполнении которого тот не должен уйти живым. Обо всем позаботится опергруппа. Но если она не справится, Костыль должен самолично убрать Жору и одного из его ребяток. Султан многое дал Костылю, и тот не смел ослушаться. К тому же, еще никогда Костыль не убивал того, кто был по-настоящему ему дорог. Поэтому он рвался в бой со стервенением, стремясь испытать до сих пор неизведанные им чувства. Ничуть не колеблясь, Костыль отправил Жору на задание. Он не стал дожидаться, когда отреагирует опергруппа, окружившая многоэтажный дом. Он заранее проник в подъезд и неожиданно возник на пороге чужой квартиры, где орудовал Жора со своей скромной бригадой. Костыль без заминки выстрелил в двух ребяток Жоры. Первым он метился в сердце и завалил его с одного выстрела. У второго было время, чтобы оказать сопротивление. Немного, но было. А он застыл, глядя на легендарного Костыля крылячьими, бестолковыми глазами. Он видел, как на него переводится пистолет, и услышал хлопок, и что-то гулко, тяжело стукнуло в его правое плечо, разрывая его, обжигая огнем. Парень ухватился за облитое свинцом плечо, привалился спиной к стене и опустился на пол, смотрел, как Костыль выбивает ногой из его онемевшей руки черную железяку, пистолет, из которого только что был убит хозяин квартиры. Смотрел, как Костыль делает контрольный выстрел в голову его товарища, и не смел ничего спросить, узнать, в чем их вина, в чем ошибка, что они сделали не так, почему, в чем они, он провинился, в чем. Барсук тоже ничего не понимал. Он молча смотрел на вершимую несправедливость, предполагая, что дни, отпущенные молочным щенятам, истекли, больше они не нужны. А он, что с ним? С Жорой. Если так решил сам султан, если он должен принять смерть от руки друга, что же? Так тому и быть. Наверное. О таком Жора никогда не думал. Костыль опустил пистолет, подошел к Барсуку, сказал, с жадностью всматриваясь в глубину его глаз. Я сожалею, но это приказы султана. Что-то твердое прижалось к ребрам Барсука. Вся жизнь вихрем пронеслась перед его глазами, и ему страстно захотелось жить. Грохнул выстрел. Мир поплыл перед глазами Барсука, все вокруг залил яркий свет, размывая очертания предметов, заставляя их плавать, поднявшись на воздух. Сознание у Барсука помутилось, а у Костыля расширились зрачки. Костыль что-то выдохнул и стал сползать, цепляясь за друга Жору. В дверях стоял мужчина в штатском. Это был следователь, с которым договаривался султан. Это он стрелял, и стрелял в Костыля, потому что час назад ему позвонил султан и попросил устранить хорошо известного правоохранительным органам матерого зверя, жестокого истязателя и убийцу по прозвищу Костыль. Не прошло секунды, как Костыль сполз к ногам друга, а Жора уже знал, что хочет не просто жить, но хочет мстить. И Жора опередил мужчину, вставшего на пороге чужой квартиры. Он выстрелил первым. Пуля вошла в область переносицы незнакомца, и лицо у него, брызнув каплями, вспыхнуло красной кляксой. Жора побежал. Было темно, была ночь. Жора бежал дворами и стрелял в каких-то людей, что-то кричавших и стрелявших ему в спину. Жора прыгнул в машину, предусмотрительно оставленную на соседней улице, и успел выехать из Москвы до того, как захлопнулся капкан. Жора бросил машину в лесу, разломал сотовый телефон, зашвырнул его в кусты и пошел, не разбирая дороги. Шел он долго. Потом ехал на электричке. Потом трясся в рейсовом автобусе и вышел в поле на безлюдной остановке. В стороне, в ложбине, виднелась деревня, вытянутая в длинную струну. Он направился в противоположном направлении. Он обходил населенные пункты. Он пробирался через лесы и поля. Жору гнал страх. Он боялся не только милиции, но и подручных султана, бывших своих товарищей. Шел он 5 дней. 2 раза, понукаемый голодом, Жора заглядывал в деревенские магазинчики и снова возвращался в лес. Он не знал, сколько еще надо идти, чтобы немного успокоиться, поверив, что погоня потеряла его след. Сколько он выдержит? Ему надо где-то затаиться, где-то сесть. Но где, как, он не знал. Или не решался этого сделать, боясь. Он не понимал этого. Он просто брел. И наконец он изморился настолько, что начал мечтать о покое в уютной постели. В таком вот состоянии он наткнулся на шалаш в поле, сложенный из стеблей листьев кукурузы. Он рухнул в него и забылся сном. Жора упрял. Он с удовольствием скинул бы с себя рубашку и джинсы, если бы не опасался еще больше напугать детей разукрашенным татуировками торсом. Он с полчаса рассказывал историю своей нехитрой, но сложной и страшной жизни. Он утомил не только себя, но и детей, которые стояли, сбившись в кучку и не решались сесть, чтобы этот опасный мужик не нависал над ними, чтобы он не застал их врасплох, по какой-то своей причине вдруг вздумав на них напасть. Ребята старались скрыть взбудораженные чувства, и то и дело хватали длинные листья кукурузы и ломали их, вертя в руках. Они стояли и украдкой бросали на Жору недоверчивые взгляды. Все устали. Всем хотелось завершения излияния исповеди и разойтись по своим норам, чтобы хорошенько все обдумать на отдохнувшую, а не очумленную стоянием под полуденным солнцем голову. Жора то садился, то поднимался, а то расхаживал взад-вперед, разминаясь и отвлекаясь на размеренный шаг, и продолжал говорить: «Ребятки, вы не думайте, что я кровожадный мародер и все такое прочее. Посудите сами. Тогда, когда еще?»